Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, в эфире 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать нам вопрос атеиста, или вы сами атеисты, у вас есть какие-то вопросы к верующим, или вы слышали какие-то вопросы атеистов, которые вас поставили в затруднение, или у вас самого есть какие-то сомнения, колебания, вот поделитесь, пожалуйста, ими, потому что я вот иногда читаю рассказы о деконверсии, что никто не ответил на мои вопросы. Ну вот я здесь, чтобы на них попытаться ответить. Можно присылать вопросы на Viber и WhatsApp на +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно присылать их на наш сайт teos.fm. Там нас можно с большим удобством слушать и присылать вопросы. Можно оставлять вопросы в комментариях в Facebook и ВКонтакте. И можно присылать их напрямую мне на почту asksergey@list.ru. Сергей последняя буква Y, как русская У. И я напомню, что как Радио Теос в целом, так и вот эта передача, они существуют благодаря поддержке наших слушателей. И речь не идет о крупных спонсорах, речь идет о каких-то незначительных вложениях, которые, знаете, соответствуют народные поговорки: с миру по нитке, да голому кафтан. Поэтому, если вы хотите какие-то деньги небольшие нам пожертвовать на нашу работу, то вы можете набрать радио Теос, там будет видно. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то наберите в любом поисковике радио Теос Худиев, и вам сразу свалится именно эта страничка моей передачи. Итак, мы ждем ваших вопросов. Христианство учит, что мироздание сотворено для человека. Но каким образом можно верить, что все эти миллиарды галактик сотворены ради маленькой планеты и маленького существа, которое живет на нем? Со времен Коперника уже стало ясно, что человек не находится в центре мироздания. Мне интересно, как вы это перевариваете внутри церкви. Ну, то, что... как вам сказать... Мироздание создано для человека, и это видно. Причем это даже признают неверующие исследователи. Знаете, мне как было забавно, когда я прочитал у Докинса, ну, по-моему, это не сам Докинс, он кого-то цитирует, по-моему, Карла Сагана, что ли, я не помню, ну, как кого-то он из своих братьев-атеистов цитирует и говорит, что чем больше мы исследуем Вселенную, тем больше... видно, что никакой там цели, замысла в ней нет, что она не сотворена для человека. И сам Докинс говорит, что у Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. И дальше Докинс подробно объясняет, почему наличие дизайна, то есть наличие замысла во Вселенной — это иллюзия. Это кажется несколько противоречивым. Потому что если во Вселенной нет видимого замысла, то что ж тогда объяснять? Зачем решать проблему, которой нет? А вот если во Вселенной есть замысел, то вот понятно, что надо прилагать огромные усилия к тому, чтобы объяснить, что в этом нет. Но, понимаете, есть такой феномен, как тонкая настройка Вселенной. Ее никто не отрицает. Вот Докинс в обоих своих книжках «God Delusion» и вот недавняя его книжка в 2019 году, вышла по-английски, по-моему, ее еще не переводили, но думаю, что переведут «Outgrowing God», «Перерастая Бога». И он упоминает, то есть он в курсе этой проблемы, он упоминает, что есть тонкая настройка Вселенной, и он предлагает даже свое решение этой проблемы, что Вселенных на самом деле бесконечно много, там постоянно и варьируются случайным образом где-нибудь, они сложились так, что Вселенная оказалась пригодной для жизни. Но факт тот, что Вселенная очень тонко настроена так, чтобы она могла поддерживать. Почему Вселенная вот именно таких размеров? Потому что именно такие размеры нужны для того, чтобы в ходе большого взрыва Вселенная расширялась ровно с той скоростью, которая необходима для того, чтобы могли образоваться галактики и звезды. То есть уже посчитали, что если бы Вселенная расширялась чуть медленнее, то она была бы обратно стянута гравитацией, ее расширение бы прекратилось. Если бы Вселенная расширялась несколько быстрее, то не смогли бы образоваться галактики, звездные скопления, там вообще химия и жизнь. То есть вот именно такой размер Вселенной, который нам на первый взгляд кажется несообразно огромным, он нужен для того, чтобы Вселенная могла поддерживать жизнь. То есть Вселенная абсолютно точно заточена под наше появление. Стивен Хокинг, который жил и умер атеистом, он пишет, что Вселенная выглядит так, как будто она предвидела наше появление. И он атеист, он не делает из этого того вывода, что все это Бог сделал, нет. Но он говорит, да, вот такой вот есть интересный факт, что, ну, обычно атеисты предполагают, что это вот мультивселенная, которых никто не видел, никогда не увидит, но вот они предпочитают в это верить. Поэтому говорить о том, что Вселенная, вот она не предназначена для человека. Вот в средние века люди думали, что Земля находится в центре Вселенной, и в центре Земли находится Иерусалим, рисовали все это на картах. Это было неверно с точки зрения картографии, но это было верно с точки зрения предназначения Вселенной, потому что во Вселенной есть цель и замысел, и надо прилагать огромные усилия для того, чтобы как-то это убрать. Как говорят, пишут в англоязычной литературе, explain away. Вот у нас нет в русском языке такого выражения, как бы разобъяснить, убрать загадку, предложив свои естественно научные объяснения. То есть, вообще говоря, Вселенная, она совершенно определенно заточена под жизнь, под человека. И дело даже не в том, что если бы Вселенная была бы другой, жизнь была бы другой. Нет, если бы Вселенная была бы другой, никакой жизни бы не было. Просто вообще. Если бы, например, соотношение между сильным и электромагнитным взаимодействием было бы другим, не было бы химии жизни. Но вот сильное взаимодействие, оно удерживает нуклоны в атомном ядре. Вот атомное ядро, оно состоит из протонов и нейтронов. Протоны, они однозарядные, они положительные. И они отталкиваются, естественно. Чтобы они не разлетались, нужно сильное взаимодействие, которое их удерживает вместе. Есть константы, которые описывают величину этого сильного взаимодействия. Вот если бы оно было чуть слабее, во Вселенной не было бы ничего, кроме водорода. Соответственно, не было бы никакой химии, не было бы никакой жизни. Если бы оно было несколько сильнее, напротив, то вся материя собралась бы в тяжелые элементы, тоже не было бы химии. То есть Вселенная очень точно настроена под человека с невероятной точностью. И вот факт точной настройки, его признают как верующие, так и атеисты. Атеисты с этим не спорят, с тем, что есть сам факт, просто они ему каких-то ищут атеистических объяснений. Подскажите, аргументы Юма против Бога и космологического аргумента в чем состоят? Насколько я помню, он критиковал теодицею, мол, если зло существует, значит и Бога нет. Какие против этого контраргументы? Я не уверен, что аргументы против теодицеи именно Юма. Юм вообще ставил под вопрос принцип причинности. Он говорил, что если мы наблюдаем два явления вместе, ну, например, мы наблюдаем вместе удар кием и то, что бильярдный шар покатился, это же не следует, что одно является причиной другого. Из этого только следует, что мы их обычно наблюдаем вместе. Другое дело, что если принять такое отрицание причинности, нам придется похоронить и науку всю. Но, отрицая причинность, Юм, конечно, отрицал при этом аргумент к первой причине, которая, собственно, является космологическим аргументом. Что касается теодицеи, я не уверен, что Юм это... Не помню, вот, чтобы Юм это именно критиковал, но в своей классической форме аргумент восходит чуть ли не к Эпикуру, я уж не помню. И он звучит так, что если Бог... Ну, как, вот существует зло, оно, значит, несомненно, есть. Если Бог не может, но хочет, но не может устранить это зло, значит, он не всемогущ. Если Бог может, но не хочет устранить это зло, значит, он не всеблаг. И, следовательно, Бога, каким его описывает христианство, Бога всеблагого и всемогущего не существует. Вот такой аргумент, он с тех пор повторяется со слабыми вариациями. Что можно против него сказать? Ну, во-первых, там ошибка в том, что всемогущество. Всемогущество не означает способности создавать логические противоречия. Ну, например, может ли всемогущий Бог создать круглый квадрат? Или жаркий холод? Или светлый мрак? Или жидкого барана, летающего в заостренном небе? Нет, не может. Не потому, что его могущество ограничено, а потому, что эти словосочетания ничего не описывают. Но вот это сильно как спросить, может ли Бог создать глокую куздру. До тех пор, пока мы не уточнили, что такое глокая куздра, наш вопрос не имеет смысла. Но с глокой куздрой там полегче будет, потому что, по крайней мере, глокая куздра не содержит противоречий в определении. А вот там, где есть противоречие в определении, Бог не может этого создать. Не потому, что его возможности ограничены, а потому что этот набор слов, он не описывает ничего вообще. Поэтому Бог, всемогущий Бог, пожелал создать вселенную, в которой существует свободная воля. Свободная воля означает, что кроме, собственно, Бога, в мире есть другие свободные агенты, действия которых имеют последствия. Если эти свободные агенты совершают неправильный выбор, эти последствия будут плохими, таким образом возникает зло. Что такое зло? Зло – это неправильный выбор, греховный выбор свободных личностных агентов. Таким образом, автором зла, собственно, являются падшие божьи творения. Вот. Мог ли всемогущий Бог сотворить свободных существ так, что в принципе не могли согрешить, это уже как раз логически бессмысленно. Невозможно создать мир со свободной волей, населенный существами со свободной волей, и при этом гарантировать, что никто из них не сделает неправильного выбора. Это противоречит самому смыслу свободы. И если все мы, ангелы и люди, призваны свободно возлюбить Бога, значит, мы можем сказать Богу «нет», мы можем отказаться. И мы отказываемся. Часть ангелов отказались, люди отказываются. Таким образом, в мироздание приходит зло и грех. А требование к Богу, чтобы он одновременно наделил нас свободой, но так, чтобы мы не могли воспользоваться неправильно, оно является внутренне абсурдным и невыполнимым не потому, что у Бога не хватает всемогущества, но потому, что оно внутренне логически неисполнимо. Невозможно делить вас подлинной свободой, но при этом так, чтобы вы в принципе не могли согрешить. Свобода означает, что вы сами являетесь автором своих решений, и вы можете принимать в том числе и плохие решения, которые будут иметь плохие последствия. Таким образом, в мире, населенном существами со свободной волей, зло, оно возникнет как результат злоупотребления этой свободной воли. Поэтому это не противоречит ни всемогуществу Божию, в которое не входят заведомо абсурдные вещи, ни благости Божией, которая нас пожелала наделить свободной волей. Еще один момент, который стоит отметить, это то, что всемогущество, опять-таки, не означает возможности выполнить любое абсурдное задание. Например, мы представим себе писателя, который пишет роман. Вот я люблю в качестве примера приводить Толкина и его «Властелин колец». Это такой обширный очень роман, в котором описан огромный мир, в нем живут разные виды существ, там и история, там искусство, знания, войны, троны. В общем, там огромный мир, огромный густонаселенный мир он описывает, и Толкин в этом мире всемогущ. Этот мир существует только на кончике его пера. Он его создал, потому что он так захотел. Каждый элемент этого мира существует только потому, что его Толкин написал. Больше ни почему. В этом отношении Толкин в этом мире абсолютно всемогущ. Но при этом в этом мире существует определенная внутренняя последовательность. То есть Может ли Толкин прислать на помощь защитникам Минас Тирита эскадрилью королевских ВВС, чтобы они порубили этих назгулов из пулеметов там за 5 минут, да, и все, и на этом, да, война кольца кончилась. Может, теоретически, но он всемогущ в пространстве своего романа. Почему бы ему и не написать? И тут необычный звук разрезал небо над Гондором. Огромные железные птицы, стрекоча там и так далее. Мог бы. Но это бы полностью разрушило пространство романа. Это бы полностью разрушило этот роман как его творение. Роман обладает своей определенной автономией, определенной внутренней жизнью. Иногда писатели даже жалуются, что их персонажи вышли из-под контроля. Это, конечно, применительно к персонажам шутка, но если вы создаете персонажа, он же у вас обладает какой-то внутренней последовательностью. Не может у вас быть, не знаю, на одной странице флегматичным блондином, а на другой вспыльчивым брюнетом. Он не может у вас быть на одной странице глупым юношей, который делает всякие глупости, а на последней странице уже умудренным, и тут же вот на этой же странице умудренным опытом зрелым мужем. Зрелым мужем он может быть к концу романа, пройдя через всякие перипетии. А вот внезапно он не может им сделаться, это разрушит все пространство романа. Поэтому вселенная, она обладает определенной, не автономией, конечно, она не может существовать вне Бога. Бог ее поддерживает каждую секунду бытия, но она обладает определенной внутренней логикой, которую Бог не может нарушить, не разрушая саму вселенную. Поэтому тут два фактора. Есть свободная воля сотворенных существ, которая может уклоняться ко злу, и есть некое необходимое внутреннее устройство самой вселенной. Льюис очень хорошо об этом пишет, что во Вселенной, где не было бы физических законов, мы не могли бы даже общаться, не могли бы друг другу передать какое-то сообщение, потому что для этого нужен воздух, при помощи которого мы говорим. А воздух обладает своими собственными свойствами, и когда-то эти свойства могут оборачиваться против нас. Поэтому противоречия между существованием зла и всемогуществом Бога или всеблагостью нет. Но еще одна слабость этого довода в том, что он апеллирует ко злу. Но зло уже предполагает, что добро и зло реально. Для того, чтобы мы могли ставить Богу в упрек мировое зло, мы должны исходить из того, что это зло, что это нечто подлинно, несомненно, зло. Не что-то такое, что причиняет нам неудобство, а именно то, что мы можем назвать злом. Я помню, я слушал беседу между дебаты между христианином и атеистом. Не помню, кто был атеист, по-моему. Нет, сейчас не вспомню уже. Но вот христианин был Вильям Лейн Крейг, и атеист говорил, что вот у него какие-то его родственники погибли еще в Холокосте, и он говорит, что я вот не склонен благодушно принимать веру в то, что за всем этим стоит благой Бог, за всей этой историей. Но если никакого Бога нет, то в чем проблема с Холокостом? Нацисты вели себя ровно так, как им предписывает биологическая теория эволюции. Они вели себя как сознательные эволюционисты. Но вот им наука, как они себя видели, доказала, что внутри видовая агрессия — это необходимая часть процесса эволюции. Вот там две стаи обезьян, которые столкнутся на одной площади, они друг друга порвут на куски. Потому что ресурсы ограничены, кто кого порвет, тот ими и воспользуется, а кто не порвет, тот умрет с голоду. И национал-социалисты действовали абсолютно исходя из этого убеждения: нужно жизненное пространство. Вот там у славян жизненного пространства много, а у нас мало. Мы пойдем и просто его захватим, потому что так работает природа, так функционирует эволюция. Тут какие могут быть претензии? Претензии могут быть только если мы исходим из того, что существует реальное добро и зло. А во Вселенной без Бога откуда мы его берем? Откуда? Какие у нас могут быть претензии к тем же нацистам, когда они действуют ровно так, как им предписывает теория эволюции? Все живое действует ровно именно так. Любая стая обезьян стремится вытеснить любую другую стаю обезьян. И то, что одна популяция людей будет вытеснять другую, ну, это же так природа функционирует, чем вы вообще недовольны? Внутривидовая агрессия – это самое такое обычное дело. И для того, чтобы мы могли против чего-то протестовать, как против зла, мы что-то могли бы признать злом, необходима некая нравственная точка отсчета. Потому всякий раз, когда человек говорит о зле и против этого зла желает негодовать, он уже показывает, что не принимает атеистическую картину мира. Потому что, как совершенно справедливо заметил Докинс, в атеистической вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Для того, чтобы я мог сказать, существует зло, я тем самым уже выхожу за пределы атеистической картины мира. Не просто неприятность, не просто что-то мне вот не нравится в этом мире, а именно существует зло, из которого я могу делать глобальные выводы, я должен признать, что существует противоположное ему добро, и таким образом я оказываюсь перед лицом Бога, который является полюсом добра. Так, Алексей. Иисус не основывал никакой новой религии, он находился в рамках иудаизма, причем фарисейского иудаизма. Он не спорил с фарисеями, а только не согласен по поводу поведения фарисейских лидеров, впрочем, как Талмуд. Иисус нигде не объявлял себя Богом, он лишь внушил себе это. Да, он намекал на то, что он мессия, но в истории иудаизма были десятки уже мессий. Евангелие от Иоанна не является синоптическим, это мистическая интерпретация и не более. Такое впечатление, что у нас просто разногласия относительно источников. Простите, откуда мы знаем, что Иисус говорил или не говорил? Что он совершил или что не совершил? В Евангелии от Матфея написано, Иисус говорит, «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». То есть он основал церковь-то, это написано в тексте. Другое дело, что, вот, судя по вашему отношению к Евангелию от Иоанна, вы просто не доверяете этим источникам, вы считаете, что это вот там позднейшая мистическая интерпретация. Но откуда мы тогда что-либо вообще знаем об Иисусе, как не из Евангелия? И как мы можем сказать, Иисус не основывает никакой новой религии, как мы вообще можем что-то утверждать об Иисусе, если мы не доверяем Евангелиям? У нас нет других источников. Если мы говорим об Иисусе Евангелии, то он определенно основывал новую религию и определенно считал себя Богом, и это видно на протяжении и синоптических Евангелий, и Евангелия от Иоанна. Ну, например, Иисус говорит о страшном суде, 25 глава Матфея, «Придет Сын Человеческий во славе Своей, соберутся пред Ним все народы, и Бог будет судить все народы». Мы знаем из Ветхого Завета, из книги пророка Еиля, что это, ну, не только из Еиля, что это Бог судья всех народов. Иисус говорит, что это Он, Сын Человеческий, будет судить все народы. Иисус говорит, вот я посылаю к вам пророков и ангелов, пророков и мудрых, и книжников, и иных вы убьете и распнете. То есть он говорит, что он посылает пророков. Он настаивает на своей власти отпускать грехи. Причем это вызывает конфликт на этой ситуации, когда к нему приносят расслабленного, четверо его друзей. Он говорит, чадо, прощаются тебе грехи твои, расслабленный встает и идет. Фарисеи в сердцах своих помышляют, что это богохульство, потому что кто может прощать грехи, кроме Бога? Это совершенно понятное недоумение, потому что, ну да, действительно, если я такой захожу в тюрьму и говорю, всем вам объявляется помилование, мне, естественно, спрашивают, такой, президент-то как минимум. Иисус говорит, прощаются тебе грехи твои. Естественно, люди спрашивают, кто такой Бог, чтобы грехи прощать? И когда Иисус понимает, что они так помышляют в сердцах своих, он не говорит, ой, извините, вы меня неправильно поняли, я что-то другое имел в виду. Нет. Он говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленным, встань, возьми постель твою и ходи. То есть он не только настаивает на своей власти, прощая грехи, он еще подчеркивает, что вот то чудо, которое он совершил, оно показывает, что у него такая власть есть, что это не просто какие-то пустые слова и заявления. Чудо это свидетельствует, показывает, что он на самом-то деле имеет такие полномочия. Не только в словах лично Иисуса, в словах евангелиста, там, конечно, постоянно говорится о том, что он Бог. Ну, например, в начале Евангелия от Марка Марк цитирует пророчество, и он говорит, как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это цитата из Малахии, и у Малахии там по-другому чуть-чуть. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом моим, который приготовит путь мой предо мною. Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». То есть у Малахии в храм является Бог, у Марка это пророчество осуществляется в том, что является Иисус. Но это очень много вот таких мест в Евангелии, в которых Иисус отождествляется с Богом. И, в принципе, можно сказать, что а вот это мы все считаем неверным, а вот это мы все считаем задним числом приписанным. Можно. Но тогда отпадают любые возможности что-либо говорить об Иисусе. Тогда нет возможности сказать, что Иисус не основывал никакой религии. Откуда мы знаем тогда? Да ниоткуда мы этого не знаем. Ну, и, конечно же, возникает отдельный вопрос, можем ли мы принять правдоподобную теорию постепенного обожествления Иисуса. И вот эта теория, все эти теории, мне кажется, чрезвычайно неправдоподобными, потому что если это так, то что мы имеем? Мы имеем какого-то проповедника, который, ну, не очень понятно, чего он говорил, неверующие исследователи признают достоверным слова «давайте кесарю кесарева», ну и, в общем-то, все. И вот это довольно бледный проповедник, который, ну, непонятно, чем вообще отличается от огромного количества других проповедников. Вот у него возникли какие-то не до конца понятные недоразумения с римлянами, римляне его распяли. Вот он помер, вот его похоронили, вот тело его разложилось. И вдруг ученики его ни с того ни с сего вообразили, что он не только воскрес, он к тому же еще и Мессия. Мало того, что он Мессия, он к тому же еще и Бог. Он к тому же еще и Спаситель, к тому же еще нет ни в ком ином спасения. Это как-то очень неправдоподобно выглядит. Каким образом, если говорить о том, что Иисус был обожествлен задним числом, каким образом апостолам пришло вообще в голову обожествлять такую бледную, незначительную личность, которой выглядит исторический Иисус в реконструкциях неверующих новозаветников. Понимаете? То есть нам рассказывают о том, что ну, был такой человек, он себя Богом точно не объявлял, Мессией, ну, сомнительно, скорее всего, тоже не объявлял. Что-то такое говорил, какие-то общие места, которые были вполне в русле его культуры. Ни с того, ни с сего его вдруг распяли. Опять-таки, непонятно, в чем конфликт. Его распяли, он помер, как все люди. Вот тело его и слева в гробнице. При этом вдруг апостолы решили его обожествить. Чего? Как им такая странная мысль пришла в голову? Обожествить человека, который умер жалкой смертью на кресте? Да чего? Что могло их к этому побудить? В то время смерть на кресте – это была просто жалкая, позорная смерть человека, который потерпел окончательное поражение, и она знаменовала окончательное поражение. И в контексте Ветхого Завета она знаменовала еще и Божье проклятие, проклятие всякие висящие на Андрея. И вот какой-то человек, который умер смертью проклятого, который окончательно провалился, от которого ждали, что он избавит Израиль, и ничего подобного не произошло. И вот они берут его задним числом, обожествляют. Чего? И приписывают ему массу возвышенных изречений, в которых он говорит о том, что он Бог, Спаситель, что он вернется во славе. С какой бы стати они стали это делать в отношении какого-то вот той бледной немощи, которая подается под видом исторического Иисуса. Ильдар, ваша критика концепции реинкарнации снимает нелогичность и правдоподобность Иисуса как Бога. Вы не припомните аргумент о том, что реинкарнирует, какая связь между прошлым человеком и вами, но это лишь следствие вашей плохой памяти. Аргументы озвучивались на протяжении 2 месяцев. Я так не услышал доказательств присутствия Иисуса в жизни человека, ваши в частности. Нужны доказательства, а не софистика. Ну, мне кажется, мы говорили уже об этом, что если вот доказательства присутствия в жизни конкретных людей, то Иисус меняет жизнь людей. Меняет радикально. Меняет очень сильно. И бывает, что человек уверовал, он был при этом, ну, там, тихим законопослушным гражданином, и он уверовал, остался тихим законопослушным гражданином. Это как бы в глаза не бросается. А бывает, что человек был алкоголик, наркоман, преступник, в тюрьме сидел. Я с такими людьми общался. Я общался с алкоголиками, которые уверовали в Иисуса, их жизнь радикально изменилась. И с уголовными преступниками, которые, сидячи в тюрьме, покаялись. То есть покаяние, вот как человек принимает Господа в свою жизнь, его жизнь радикально меняется. Я таких слышал много рассказов. Я беседовал с этими людьми. Я помню, как моя жизнь изменилась. Я не очень люблю говорить вот именно там, о себе конкретно. Но Иисус меняет человеческие жизни. Это несомненный факт. Этому есть огромное количество свидетельств. Что касается следствия плохой памяти. Простите, а что такое хорошая память? Смотрите, вот я помню события 30-летней давности. И даже 40-летней давности я помню. Я помню, как я был 10-летним ребенком. Но я не помню своих предполагаемых прошлых жизней. Ну, смотрите, если я вам, допустим, сообщу, что там 15 лет назад вы на самом деле рептилоид, и вы на самом деле 15 лет назад были на рептилоидном корабле и жили там среди своих братьев-рептилоидов, и вас забросили на Землю с особым заданием, и на вас просто нацепили такой рептилоидный скафандр, который полностью имитирует человека. И вы мне скажете, чушь какая, никакой не рептилоид, ни на каком рептилоидном корабле не был. А я вам скажу, а просто у вас память плохая. Вы просто это забыли. Если вас погрузить в глубокий гипноз там, или еще что-нибудь с вами сделать, то вспомните, что вы на самом деле рептилоид. И заговорите на рептилоидном языке. И прочтете нам курс рептилоидных наук. Ну, наверное, скажете, что это как бы необоснованное утверждение. Потому что нет никаких позитивных свидетельств считать вас рептилоидом. Вот точно так же у нас нет никаких позитивных свидетельств считать, что наша связь с прошлыми жизнями предполагаемыми, она сколько-нибудь реальна. Хотя я не исключаю, что на свете могут найтись люди, которые скажут, о, а мы на самом деле рептилоиды, а мы вот это вспомнили, мы вот тут на самом деле неудачно приземлились и пострадали при посадке, нас память отшибла, мы подумали, что мы местные, а на самом деле мы рептилоиды. Но это не будет доказывать существование рептилоидов. Это будет доказывать, что у людей бывают такие, значит, трудности с самовосприятием. Поэтому пока что я концепцию реинкарнации просто вообще даже не понял, а что, собственно, реинкарнирует. Потому что нет ни малейшей связи между мной и моими предполагаемыми прошлыми жизнями. Игнат, вы не видели детей, которые говорят на других языках? И что теперь? Займитесь вопросом. Вы знаете, Игнат, действительно не видел. Если вы мне пришлете какие-то ссылки, я бы мог с ними ознакомиться. Просто вы как-то не первый раз далеко это говорите. Если какие-нибудь ссылки пришлете мне, ну, ask Sergey@list.ru. Ну, или можете в студию прислать, мне перешлют. Мне хотелось бы ознакомиться с предполагаемыми вот свидетельствами, говорение о других языках. Вы не видели, как Иисус по воде ходит? То, что он якобы изменяет жизнь людей, это лишь самовнушение и не более. Человек иногда нужен костыль в виде религии, чтобы выкарабкаться. Это нормально, никакой Иисус в реальности тут ни при чем, Бога нет. Ага, ага. мне вот говорили слушатели, тоже очевидно, сторонники буддизма, что буддизм не отрицает Бога. Я говорю, что все-таки отрицает, насколько мне известно. Вот, видимо, вы тоже отрицаете. И, по крайней мере, мы согласны в том, что буддизм Бога отрицает, и вся доктрина кармы и реинкарнации, она с теизмом, то есть с верой в личностного всемогущего Бога, она никак не вяжется. Но что касается... Я не видел, как Иисус по воде ходит, не видел. Я не видел, как Пушкин стрелялся с Дантесом, например. Я не видел, как Достоевский сидел на каторге, я не видел, как он туда попал, я не видел, как он прошел через этот фейковый расстрел по делу Петрашевцев. Абсолютное большинство исторических событий я не видел. Об абсолютном, знаете, я на свете живу вот там 51 год, и я не все, что до этого я не видел и не мог видеть. Я знаю об этих событиях только со слов других людей. Причем фотография появилась только там, в 19 веке, а до 19 века ничего нет, кроме свидетельств людей, которые потом были записаны. А мне говорят, Афины пошли войной на Спарту. Откуда я знаю, что Афины пошли войной на Спарту? Вон там Фоменко говорит, что не было ни того, ни другого, а все это придумали в средние века. Откуда я это знаю? Я это знаю из письменных свидетельств, которые оставили участники событий. Или некие люди, которые сохранили для нас воспоминания участников событий, лично не участвовали. Или пересказ пересказов, который написан века спустя, потому что большинство событий древней истории мы знаем именно так. И вот я знаю о том, что Христос воскрес из мертвых из свидетельства людей, которые его видели воскресшим. Причем как раз новозаветные события засвидетельствованы несравненно лучше, чем любые другие события древней истории. У нас нет ничего похожего по степени надежности о каких бы то ни было других событиях в истории. Я знаю о том, что Христос воскрес из мертвых гораздо надежнее, чем я знаю, что Александр Македонский воевал с Персией. Ну, про Александра Македонского я тоже как-то не сомневаюсь, что да, вот был такой видный деятель, потому что про него сохранились повествования, которые написаны иногда столетия спустя. Но я верю, что он был, я не сомневаюсь. Про Иисуса Христа сохранились повествования, написанные первым-вторым поколением его учеников. Я тем более не сомневаюсь. Особенно я не сомневаюсь, что он воскрес. Что касается «изменяя жизнь», это самовнушение и не более. Это не работает самовнушение. Есть статистика программ борьбы с химической зависимостью. Причем и никакие не христиане собирали, просто собирали врачи, чтобы понять, что работает. Так вот, не назову сейчас точный процент, но религиозные программы работают гораздо лучше, гораздо эффективнее. У человека, который верит в Спасителя, ходит в церковь, у него меньше вероятность, что он сядет на вещества, и у него выше вероятность, если он сидит на веществах и уверовал, у него выше вероятность с них слезть. А ведь можно было бы что сделать? Можно было бы отлично это самовнушение практиковать в совершенно светском контексте. Существует самовнушение в чисто светском контексте, когда просто человек сидит и медитирует. Там, и вот, знаю, с завтрашнего дня я бросаю пить и курить. Есть даже, я помню, 20 лет назад, когда я учился, там, не 20 даже, больше, 30 лет назад, когда я учился в ВУЗе, я слушал кассету, которую люди записали для смеха, она называлась «Куриные истории», про то, как люди курить бросали. Вот на самом деле человеку очень трудно что-то сделать с собой. И самовнушение, да, там люди практикуют самовнушение со страшной силой, но оно работает гораздо менее эффективно, чем религиозное обращение. То есть сказать, что это все самовнушение, да нет. Самовнушение люди отдельно практикуют. И оно гораздо менее эффективно. Что касается костыль в виде религии, так Это вообще как-то вопрос-то не о том. Ну, хорошо, допустим, религия – это костыль. Мы же говорим не о том, костыль она или нет. Мы говорим о том, истинна она или нет. Воскрес Христос или нет. Понимаете? Ну, представьте себе, что, не знаю, вот человек заболел. Вот он вызвал, там, не знаю, врачей, врачи ему прописали какие-то лекарства, а мы на него показываем пальцем и говорим, ха-ха, только слабакам нужны костыли в виде лекарств. И нам это покажется немножко странным, всем, кто это будет видеть со стороны. Ну да, там, если ты болен, тебе нужны лекарства, в чем проблема? Вот точно так же Христос нам нужен, потому что мы грешники, мы нуждаемся в спасении, мы грешны и умираем, и он приходит для того, чтобы даровать нам прощение и жизнь вечную. И что в этом неправильного? Костыль – это очень нужная и полезная, и необходимая вещь, если у человека поломаны ноги. И если у человека ноги сломаны, мы же ему не говорим, ха-ха, а что ты с костылем-то ходишь? Понятно, почему он ходит с костылем. У него ноги сломаны. Вот мы грешники, мы умираем, мы нуждаемся в спасении. Вот. Более того, тут интересно есть подразумеваемость, что ты должен избегать костылей, ты должен быть мужественным и смело смотреть в лицо реальности. Но такой нравственный долг существует у нас только во Вселенной, сотворенной Богом. Если Бога нет, у нас нет никаких объективных нравственных обязательств, в том числе обязательств избегать самообмана. Так, у нас есть еще несколько сообщений. Станислав, капуста – один природный процесс, кролик – это другой природный процесс, человек – третий. Задавая вопрос, материалист обращается к вам не как к капусте, а как к человеческому природному процессу. Материалисты различают виды природных процессов, но вы почему-то не различаете, объясните. А, разумеется, капуста и человек – разные виды природных процессов, но, оставаясь в рамках материализма, мы неизбежно верим в то, что человек – это тоже природный процесс, то есть все акты мышления и произволения человека определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Таким образом, материализм не допускает существования свободной воли, и материалист, который читал на эту тему, это спокойно признает. Сам Харрис целую книгу даже написал «Иллюзия свободной воли». Материя не может не двигаться, это форма ее существования. Высокоорганизованная материя движется высокоорганизованно. Неужели это трудно понять? Так нет, это не трудно понять. Но движение материи определяется законами природы. И больше ничем. Понимаете? Если движение материи определяется законами природы и больше ничем, то, как совершенно справедливо замечает Стивен Хокинг, наши мысли также предопределены, как орбиты планет. Андрей, вы как-то допустили, что в вечности, возможно, будут интимные отношения. Тогда как быть, если у женщины был один муж, умер, и она вышла замуж снова? С кем из них в вечности она будет спать или по очереди? Значит, вечности как раз... не помню, чтобы я говорил именно так. Я говорил, что в вечности будет та полнота жизни, на которую указывала и которую предвещалась счастливая супружеская любовь. То есть, что там будет родовая жизнь вот именно в том виде, в котором мы ее наблюдаем здесь, на земле, нет. И Иисус об этом говорит. Как раз ему задают этот вопрос. Он говорит, ну а что вот женщина, которая 7 раз овдовела, вот они все воскреснут, кого она будет женой в воскресенье? И Иисус говорит, что в воскресенье не женится и замуж не выходит, но пребывает, как ангелы на небесах. То есть на небесах сохраняются человеческие отношения, люди продолжают любить друг друга, но эта любовь проявляется каким-то более глубоким, радостным, счастливым и полным образом, чем любовь между супругами. Что близость между супругами, их взаимная любовь, нежность, привязанность и забота служат предвестием Царства Божия. Что, как вам сказать, человеческая сексуальность, она не будет уничтожена, она преобразится во что-то, что мы еще не очень себе представляем, что, но что-то гораздо более огромное, великое и радостное. Как семя прорастает в огромное дерево. Так, Сергей, проблема в том, что агрессивное отношение святых отцов к евреям на данный момент выступает в качестве защиты антисемитизма. Сегодняшние антисемиты приводят пример Златоуста. Ну что, сегодняшние антисемиты не правы. И они, как вам сказать, впадают в культурный анахронизм. Но понимаете, антисемитизм – это вообще вот такое повреждение ума, когда человек будет кого угодно приводить в пример. Это просто повреждение ума. Это какая-то болезнь, когда человек во всех остальных отношениях может быть вполне здравомысленным, но тут при нем упомянули евреев, все, щелкнуло что-то в голове и понеслось. Ну, это умственное расстройство какое-то. И тут Златоуст в нем точно не виноват. Как соединить телесное воскресение с тепловой смертью Вселенной? Ведь эта Вселенная имеет не только начало, но и конец. Если правильно и телесно воскрес, ну, как будет тогда выглядеть ад? До тепловой смерти Вселенной еще очень долго, и это попытка спроецировать на будущее то, что во Вселенной происходит сейчас. Сейчас. И воскресение мертвых, страшный суд – это какое-то радикальное преображение Вселенной. То есть мы не имеем оснований проецировать нынешнее состояние Вселенной на неопределенное далекое будущее. Я не думаю, что Вселенная просто досуществует в этом виде до тепловой смерти. Если правильно и телесно воскреснуть, как будет выглядеть ад? Об этом не говорится подробно. Говорится о том, что ад – это место крайнего мучения, крайнего несчастья, которые люди навлекли на себя, отвергнув единственное счастье, которое предлагалось Богу. Если бы Бог хотел доказать всем свое существование, ему нетрудно показать себя всем. Ну, конечно, конечно. Другое дело, что именно это и произойдет в момент страшного суда. И когда мы не сможем уже отрицать бытие Бога при всем желании, мы уже не сможем в него и поверить. У нас не будет выбора. Мы не сможем принять решение примириться с ним, войти в его царство. То есть момент, когда бытие Бога будет доказано неким непреодолимым образом, это будет момент страшного суда. Сейчас мы свободны принимать решение за или против. Бог дает нам достаточно оснований для веры, но не принуждает к ней. Уверовал, бросил пить, это не есть прямое участие Бога. Я был в секте, где тоже не приветствовались алкоголь и наркотики. А что бы вы сочли прямым участием Бога? Знаете? Ну, вот у меня человек спросил, каковы свидетельства участия Иисуса в жизни людей. Вот такие свидетельства. Но если вас не устраивают эти свидетельства, ну, а какие бы вас, в принципе, устроили? Под плохой памятью имею в виду, что вы аргументы не помните в пользу реинкарнации. Для того, чтобы вспомнить прошлую жизнь, практики, так не услышал от вас аргументы в пользу участия Иисуса в жизни человека. Мне кажется, что мы говорили об этом, о том, что жизнь людей меняется, когда они обращаются к Иисусу Христу. Что касается ваших аргументов, предполагаемых детей, которые начинают говорить на языках, которые они не учили, пришлите мне, пожалуйста, ссылки. Вот откуда это известно? Мне бы хотелось рассмотреть ваше свидетельство как-то подробно. Теистического бога нет в буддизме. Есть деистический абсолют брахман. По-моему, брахман – это скорее к индуизму. Но то, что нет бога теистического в буддизме, он с буддийским взглядом на мир едва ли совместим, это мы согласны. А я знаю, что дети говорят на таких языках, и помню прошлой жизни свидетельств буддистов. Чем-то отличается от свидетельств апостолов, которые вообще-то существовали спорно. Пожалуйста, пришлите мне ссылки. Вот мне бы хотелось увидеть все-таки эти свидетельства для того, чтобы иметь о них какое-то суждение. Просто пока что я первый раз слышу от вас, что там некие дети говорят на других языках. Хорошо, давайте предъявите этих детей и подумаем, как им интерпретировать эти данные. Но я боюсь, что время уже подходит к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».